Привет, ребята. В этом кратком наброске кое-что, кое-какие мысли по поводу событий, которые всех нас взбудоражили, взволновали и лишали сна последние дни. В первую очередь, конечно, а вот оно двухчасовом переговоре Путина и Трампа по телефону, который так громко анонсировался, и который Трамп, этот знаменитый фуфлагон, обещал сделать ключевой точкой восстановки войны. На самом деле, что получилось, то и получилось, а именно Путин поимел этого крашеного фуфлагона, как хотел, во все места, из кулака на кулак, как говорят боксеры. И вернее всего высказался один американский дипломат, бывший посол Соединенных Штатов в НАТО, выступая в интервью на CNN, он сказал, что все увидели, и в первую очередь Трамп и Уитков наконец поняли, что одно дело торговаться за недвижимость, а другое дело вести дипломатические переговоры. Можно было бы даже гордиться тем, что наш уделал американца, если бы только этот наш не звался Путиным, который начал самую кровавую войну в Европе после Второй мировой войны. Войну, которая стоила жизни десяткам тысяч людей. И яркость этого события была такой яркой, извините, яркость яркая, за автологию, что остальные даты как-то отошли на второй план, даже на третий план. Ну, понятно, что российские средства массовой информации все престижные, все как бы конторские, все государственные. Они сделали вид, что не заметили юбилей Валерии Новодворской и дня рождения. Они в один день родились другой выдающейся женщины. Я знал ее, она была государственного масштаба фигурой, Галины Старовойтовой, которая была убита в 98 году. У нее тоже в майские эти дни был день рождения. И любопытные ребята, для тех, кто интересуется историей, а я еще буду говорить про историю, это то, что совпали, они родились через день, два столетних юбилея. Я пишу об этом немножко в нашем телеграм-канале. Два столетних юбилея двух самых кровавых тиранов, жестоких мерзавцев, садистов, двух самых кровавых тиранов в истории человечества второй половины 20 века. Столетний юбилей вот прямо тогда, когда Путин беседовал с Трампом. Это кампучиец, он же камбоджиец Пол Пот, который на треть уменьшил население своей страны Камбоджи. Помните, матерное будет тут одно слово, поимею тебя, замучаю, как Пол Пот кампучию. Это в 70-е годы придумали про Пол Пота. Музей, в которых выставлены тысячи человеческих черепов, одна из главных достопримечательностей современного королевства Камбоджа. А второй – это Иди Амин, это угандийский диктатор, который ел своих недругов, своих партнеров по переговорам, которые ему не понравились, своих подчиненных, кое-кого ел парным, кое-кого в морозилке держал на случай, когда проснется аппетит. Они родились практически в один день, с разницей в один день, в 25-м году. Сейчас столетие двух этих ребят, ровно во время, когда продолжается катастрофа украинской войны, конца которой не видно, о чем заявил прямо фактически с мягкой улыбкой господин Путин. Но любопытно, что в этот момент его кореша по юриспруденции, ведь у Путина диплом юридического факультета Ленинградского университета, его кореша банковали на юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Это совершенно замечательная вещь, потому что некоторые выступления тамошних ребят, а все юрфаковские, все, они просто не могут оставлять равнодушным. И в первую очередь, конечно, два заявления нынешнего министра юстиции, известного медведевца, товарища Чуйченко. Они с Медведевым учились там же на юрфаке. Я-то постарше, могу ошибиться, то ли в одной группе, то ли на одном курсе. Ну, не имеет значения. По-моему, на одном курсе наверняка. А потом, значит, следом за Медведевым Чуйченко толстее, двигался по должностям. Кем он только не был. Главой там контрольного управления при президенте Медведеве. Сейчас вот он министр юстиции, и он, значит, углубился в историю государства российского, рассказывая о том, значит, как надо изучать историю, потому что очень много связи с сегодняшним днем. Ну и наврал, конечно. И шестерки, которые, видимо, помогли ему готовиться, недостаточно сами просвещенные. Или специально помогли ему сделать так, чтобы он врал, министр юстиции. Ну, во-первых, он заговорил про декабристов. Он сказал, что декабристы – это нехорошо, что это все иностранное влияние, и что ихнее выступление, люблю слово «ихнее», не ругайте, в 1825 году, 14 декабря. То есть понятно, да, что мы сейчас имеем в 2025 году, 200 лет. Так вот, значит, выступление декабристов, оно очень повредило России, потому что оно отбросило ее назад, крепостное право. Если бы не они, отменилось бы раньше. И вообще, в общем, нехорошо. Нехорошо. Намек на то, что декабристы были все участниками войны с Наполеоном, побывали по заграницам, понахватались заграничных людей, суки, и стали пытаться применить их на российской территории. На самом деле, это во многом так и есть. просто освобождая от проклятого Наполеона Европу, молодые образованные ребята вдруг увидели, что Европа живет гораздо лучше русских. Вот в чем дело. Но люди, которые помогали Чевченко готовиться или писали ему тексты, забыли напомнить вот о чем. Министр юстиции сказал, что Николай I царь был таким добрым, что казнил всего 5 человек. А остальных там в Сибирь, пожизненную каторгу, которая не была пожизненной на самом деле. Так вот, скажите Чевченко и запомните все, что из тех 5, кого повесили возле Петропавловской крепости, там, где примерно сегодня зоопарк ленинградский рядом, через полгода после восстания, среди этих 5 декабристов было только 2. Только 2 человека были на Сенатской площади в декабре 25 года. Рылеев и Каховский. Причем один из них был казнен за убийство Милорадовича, петербургского губернатора, который, генерал-губернатор, который подскакал на своей лошади к восставшим с требованием разойтись. Он знал, что они его уважают, потому что он был героем войны 12 года, бравым командиром. В результате он получил пулю, кажется, еще удар штыком или саблей. Так вот, из 5 казненных декабристами были 2. Еще 2, Муравьев, Апостол и Бестужев, Рюмин, были казнены за то, что подняли мятеж в полку, находившемся далеко не в Петербурге. А еще один, товарищ Пестель, он служил в городе Тульчине, территории современной Украины, не был в Петербурге, но сегодня улица Пестеля существует в Петербурге. Если выражаться совсем грубо, то господин Пестель был по большому счету праотцом или прадедом русского фашизма. Достаточно почитать документы, основной его подготовленный «Русская правда». Это прообраз, как бы, прообраз Конституции той России, которую он хотел устроить. Поэтому все гораздо сложнее, но главное, уж если называете товарища Чевченко декабристами всех, то называйте тех, кто был в декабре на Сенатской площади. Это первое. А второе, выступая на отдельной панели, министр юстиции привел пример того, как нужно бороться с иностранным влиянием. Потому что иностранное влияние захватывает со всех сторон, валится на Россию, все иностранное влияние. И вот он привел в пример Герцена. Помните Герцена, да? Чевченко сказал, что декабристы разбудили Герцена и так далее. И у Герцена арестовали все счета и имущество в России, а он же жил в Англии. Середина 19 века. Все счета и имущество в России арестовали, и он на подачки Ротшильдов, миллиардеров, Ротшильдов, стал издавать «Колокол», то есть оппозиционную прессу. Это прямой плевок в сегодняшних иноагентов и всех проклятых релокантов, которые находятся за границей и оттуда что-то там критическое тявкают по поводу великого Путина и всех его 6, включая Чевченко. Так вот, здесь тоже полно вранья. Значит, первое. Насчет товарища Герцена и то, что он разбудил декабристов. Знаете, откуда эта цитата вообще? Она знаменитая очень. Может, кто-то молодежь не знает. Это стихотворение 72 года. 1900, написанное знаменитым поэтом советским Наумом Коржавиным, которое я кусочек прочитаю только, приколитесь, это гениальные совершенно стихи, я их очень люблю, старшее поколение их, в общем, все, наверное, знает. Это короткая история о российском недосыпе. Я не буду все читать, но вот про декабристов Герцена. Слушайте внимательно. «Любовь к добру разбередила сердце им, декабристам. А Герцен спал, не ведая про зло. Но декабристы разбудили Герцена, он не доспал. Отсюда все пошло. И ошалев от их поступка дерзкого, он поднял страшный на весь мир трезвон, чем разбудил случайно Чернышевского, не зная сам, что этим сделал он. А тот, со сна, имея силы слабые, стал к топору Россию призывать, чем потребожил крепкий сон Желябова. А тот Перовской не дал вслазь поспать, Желябов и Перовская цареубийцы 81 года. Был царь убит, но мир не зажил заново, Желябов пал, уснув несладким сном, но перед этим побудил Плеханова, что тот пошел совсем другим путем. Все обойтись могло с течением времени. В порядок мог втянуться русский быт. Какая сука разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит? Так вот, вот уж кто был под иностранным влиянием на все 300%. Это Ленин и вся его большевистская кодла. Включают Дзержинского, чьи портреты сегодня висят в каждом кабинете ФСБ. От центрального офиса до районных отделений. Везде Дзержинский, как будто он отец российской госбезопасности. А не Бенкендорф и другие царские чиновники. А Дзержинский во время революции держал свою семью в Швейцарии на всякий случай. На всякий. А Ленин, как вы знаете, просто жил в Швейцарии и приехал в запаянном вагоне, организованном швейцарскими социалистами. Через территорию Германии, которая была противником России в войне. Кто как не под иностранным влиянием? А сегодняшняя вся система государственной власти России, путинской России, она вся выросла из товарища Ленина, который вот случайно был разбужен, понимаете, кому мешало, что ребенок спит. Но, возвращаясь к Чученко историческому вранью насчет Герцена. Герцен был единственным из российских релокантов в середине 19 века, который ни в чем не нуждался. Он был сыном богатейшего отца. И у него действительно оставались поместья, имения, точнее, и деньги в России, а он сам жил в Лондоне. Он, в общем, свысока поглядывал на других эмигрантов, которые сводили с концы с концами. Так вот, однажды российское правительство во главе с Николаем I решило-таки действительно натянуть Герцену глаз на жопу и секвестровало все его активы. Это то, что сегодня призывает делать Министерство юстиции имени Чученко, устами его зама по фамилии Свириденко. Вот этот Свириденко, это который подписывает иноагентства все. Такой белорусский хрыч, служащий в российском министерстве. Так вот, Министерство юстиции сегодня делает то, что тогда сделало царское правительство при Николае I. Секвестровало все деньги Герцена. Но что получилось дальше? Что он стал нищенствовать и просить деньги у Ротшильда на издание оппозиционной прессы? Все так да не так. Ротшильд представлял самое богатое семейство Европы. Их было 5 братьев. Их корни были в еврейском гетто города Франкфурта немецкого. Из этого маленького еврейского гетто выросли многие великие финансисты, в том числе Штиглиц, отец коммерческой банковской системы России. Ротшильды, 5 братьев, жили по разным странам и держали там банкинг. Один из них в Англии. Его познакомили с Герценом. Он относился к нему с уважением. Герцен рассказал о своей проблеме. И Ротшильд сказал: «Я тебе помогу, но за долю малую». «Ну это же нормально, я попробую отмазать тебя от наезда царского правительства, но это будет стоить денег». Я не помню точно, по-моему, 50% Ротшильд поплатил, потому что имеет право, понимаете, ну серьезный парень. Ротшильда звали не как-нибудь, у него была кличка «Король банкиров» или «Банкир королей». Или в худшей версии, более грубой, «Еврей королей и король евреев». Но и то правда. Влияние Ротшильда было так велико, что когда к нему за кредитом явился один член королевской фамилии, тот ему сказал: «Подождите здесь, посидите, я занят». Тот сказал: «Вы знаете, кто я такой?» Ротшильд сказал: «Я знаю, из уважения к вашему статусу можете занять 2 стула вместо одного». Человек, который Суэцкий канал купил фактически для Англии. Египетское правительство стало продавать свою долю акций в Суэцком канале, ключевой артерии, которая связывала Атлантику с Индийским океаном. Денег в Англии не хватало. Пришли к Ротшильду, тот сказал: «Что мне будет за это, если я помогу? Англия будет», — сказал премьер-министр. И вот этот человек взялся Герцену помочь. И он наехал на российское правительство, представив документы, сделанные задним числом, естественно. «Что, товарищи, вы что тут секвеструете? Это все давно мое, это не Герцена». И Николай I вынужден был официально извиниться. Официально извиниться перед Ротшильдом, заявив, что он по своему положению не мог знать всех нюансов дела. И все аресты были сняты. А почему? Почему такой великий русский царь, там, владевший такими землями, нагнулся перед Ротшильдом? А потому что Ротшильд держал все кредиты железных дорог и вообще железнодорожную промышленность. А Россия очень сильно отставала и без иностранного влияния никак не могла. Необходимо было строить железные дороги. А это металл, это рельсопрокатные заводы, это паровозы. Транспорт был плохой в России, слабенький. И все было на кредитах иностранных банков. В первую очередь Ротшильда. Какая история за той сказкой, которую тут поведал Чученко относительно иностранного влияния. И я сразу вслед за этим обратил внимание, коротенько еще, на указ Путина о том, что теперь прокуратура должна отслеживать все факты вреда, который наносят иностранцы, по-моему, так написано, да, иностранные источники, вот. Мониторинг вреда, причиненного иностранными источниками. Теперь российская правоохрана должна отслеживать весь вред, причиненный иностранцами. Но нигде не сказано, что конкретно нужно отслеживать и что является вредом. Как вы думаете, что является вредом, наносимым иностранными источниками? Ваши варианты. Напишите вот сюда в комменты, пожалуйста. Я вам могу один пример привести, яркий, из отношения России и Китая. Несколько лет назад руководство парково-музейного комплекса «Петергоф» со слезами на глазах жаловалось, что не знает, что делать с китайскими туристами. Потому что китайских туристов, извините меня, как грязи, они огромными самолетами заезжают в Россию. Это дело было до ковида. До ковида, конечно. И ведут себя черт знает как, по-китайски. Что это значит? А у них так, женщины, извините меня, принято так, где приспичил, там ножку и поднял, как собачка. Или присел под кустик. И вот китайские туристы огромными массами заезжали, например, в Царское Село или в Петергоф. Парковые ансамбли, сады а-ля англез, а-ля францез, все дела, мрамор, скульптуры туда-сюда. Кустиков много, китайцев много. Туалетов мало. В любом случае на китайцев не хватит. Что делали китайцы? Китайские туристы, простые ребята, трудяги, они решали вопрос, как им хочется. Под тем кустиком, под этой березкой, под тем кленом. Стал ощущаться вред, наносимый Российской Федерацией иностранными источниками. Бороться пришлось долго и тщательно, привлекая туроператоров и всех заинтересованных лиц. Удалось сбить эту волну. Присылайте, пожалуйста, в комментариях другие варианты вреда, которые приносят России иностранные источники. А то я не могу, честно говоря, понять, что стоит за этими словами. Не болтайте лишнего. Опричники бродят вокруг, и их становится, похоже, только больше и больше. Но все-таки спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, и будем вместе.